Всем привет, это очередной выпуск проекта «Крест Полешкова», радио. Меня зовут Дмитрий Семенов, и этот выпуск проведу для вас я, и мы находимся сегодня в гостях у преподавателя английского, автора видеоконтента и блогера Лены Ковалевской. Лена, привет!
Привет!
Давай начнем с самых таких азов. Сколько ты уже находишься в нашем прекрасном Вильнюсе?
Уже 1.5 года.
Так, и что тебя сюда привело?
Меня привело работа мужа, потому что нужен был релокейт, и так как мы сами из Гродно, а Вильнюс очень похож на Гродно, точнее, Гродно похож на Вильнюс своей архитектурой, историей, да и традиции у нас похожи на польский и литовский, поэтому мы решили выбрать Вильнюс.
Угу. В Беларуси, в Гродно, чем ты занималась, какая была твоя основная сфера деятельности?
Я преподаю английский уже 8 лет, и на 3-м курсе университета я открыла свою школу английского языка, и все около 5 лет у меня была офлайн школа английского языка. Конечно, я преподавала еще онлайн, но в основном это было, конечно, офлайн. Вот. И когда я уже переехала, тогда я поняла, что больше у меня нет офлайн занятий с моими учениками, в основном из Беларуси, и мне пришлось выходить в онлайн.
Угу. То есть, по сути, получается, что здесь, уже в Вильнюсе,
началась новая жизнь.
Да, началась новая жизнь, но с той же сферы деятельности, из-за того, что здесь она онлайн.
Да, просто это все перенеслось в онлайн.
А как, насколько было легко или сложно начинать, по сути, все с нуля на новом месте? Потому что я просто по себе знаю, что тебе в этом плане повезло, когда ты смогла приехать сюда, казалось бы, в другую страну, и при этом продолжать заниматься тем же любимым делом, которым занималась там. У меня примерно просто похожая история, поэтому это по белому можно только позавидовать.
Ну, конечно, для начала кажется, что это достаточно просто. Ты же ведешь английский, ты приезжаешь в другую сторону, по сути, тебе нужен только твой ноутбук, и ты можешь хоть куда уезжать, да? Однако я столкнулась с теми проблемами, что, поскольку, повторюсь, у меня было все больше офлайн учеников, да, то есть они все остались в Беларуси, естественно. Конечно, кто-то согласился продолжать заниматься онлайн, кто-то нет, кто-то выбрал другого преподавателя, я в этом, как говорится, free. Я столкнулась с другой проблемой, что, во-первых, из-за санкций не так-то просто с белорусскими рублями жить в Литве, да, а также я поняла, что все-таки нужно выходить на Европу, нужно выходить на мир, на Америку, на Европу, на другие страны и развиваться все-таки в онлайн. Раз мне судьба предоставила вот этот вот шанс изменить свою жизнь, значит, я должна его не упускать.
А как бы ты оценила, ну, тем более, что сейчас можешь уже сравнить, да, уровень английского языка, уровень владения английским языком, ну, вот в Беларуси, среди белорусских твоих учеников, подростков, детей?
Вместе с Литвой, да?
Ну, вообще, в целом, как бы охарактеризовать уровень, да, ну, наверное, получается, что все равно будешь сравнивать, потому что сейчас есть чем сравнивать.
В целом, я бы сказала, что это небо и земля. Потому что Беларусь все-таки она постсоветская страна, и люди из-за того, что нужна виза, например, чтобы поехать путешествовать в какие-то другие страны, конечно, мы не считаем там Турцию или Египет, да, потому что там клиентоориентированный бизнес, да, они чуть что могут и по-русски. Вот, но в Европе, конечно же, все на английском языке, да, и люди, которые живут в Европе, они все-таки понимают, что интернациональный язык, международный, прежде всего английский. И это бизнес-сфера, это какая-то сфера сервиса и так далее, то есть туризм, да, он все идет на английском. А в Беларуси в основном, например, если это дети, то это какая-то помощь в школе, да, но опять-таки, поскольку люди не имеют возможности так много путешествовать и строить свои какие-то бизнес, свой бизнес непосредственно там с другими странами, будь то Европа или Америка и так далее, то у людей в Беларуси и у детей, например, или взрослых в Беларуси нет такого осознания, что английский это must-have. То есть без него просто невозможно представить свою жизнь. Поэтому английский это больше как такое добавочная функция, да? И, например, если детям нужен английский больше а-ля помощь в школе, то взрослые занимаются как хобби, но мы же понимаем, что хобби можно и бросить, где-то недоучиться. Вот поэтому, я думаю, как в Беларуси, так вот и в других постсоветских странах, люди в основном говорят, что я начинаю учить английский уже 10 раз и еще до сих пор не выучил. Вот. А уже в Европе в основном на долгий промежуток. То есть люди понимают, что им нужен английский, они начинают учить английский, они доводят это дело до конца.
Получается, что правильно сказать, да, что изучение языка, наверное, любого иностранного языка, без практики оно, ну, как минимум, менее эффективно.
Ну да, в первую очередь без цели оно вообще неэффективно, да, то есть если это воспринимать как хобби, да, безусловно, некоторые могут хобби заниматься много лет, да, но если нет конкретной цели, если человек не понимает, где я потом могу на практике вот это вот испробовать, да, то есть проявить, то, увы, не учится так английский.
Ну, в таком случае у меня таких два, наверное, вопроса, да, встают, вот отталкиваясь от того, как ты описала уровень владения английским среди белорусов, не возникает ли тогда при этом у тебя сложности здесь уже на европейском, на американском рынке, ну, когда люди, соответственно, выбирают преподавателя для своих курсов, что они могут посмотреть на происхождение, условно говоря, на гражданство Беларусь и подумать, ну, там все-таки уровень английского он несколько ниже, поэтому, может быть, мне стоит подыскать преподавателя, ну, вот, местного.
Опять-таки, во всех соцсетях у меня написано «Литва Вильнюс». Поэтому, я думаю, выбор очевиден. Ну и в целом, я думаю, что люди, конечно же, смотрят на отзывы, смотрят то, как преподаватель общается, тем более у меня во всех соцсетях есть много различного видеоконтента, да, где можно послушать, как я преподношу информацию, какой у меня уровень английского, да, произношение и так далее, беглость, не беглость, и каждый делает выбор самостоятельно.
Ну и второй в таком случае вопрос, а как тебе самой удалось достичь такого уровня английского в постсоветской стране?
Все началось со школы, когда моя мама решила, что английский нужен, вот, и всячески поощряла то, что я изучаю английский язык. Конечно, в то время еще не было таких языковых школ там, или репетиторов повсеместно. На тот момент репетиторы были это как помощь ко вступительным экзаменам в университет. Да, то есть, и я просто, мне нравился этот язык, я не сильно умна в математике, а вот в лингвистике языки это мое, поэтому я изучала английский, и примерно в лет так 10-11 я посещала, может, знаете, такую благотворительную организацию Caritas.
Конечно.
При костеле, да, то есть я посещала уроки религии, уроки польского языка, и от этой благотворительной организации дети ездили в Польшу, в Чехию, в Австрию, в другие страны. И вот мне довелось посетить Чехию. Именно в Чехии я поняла, что, зная только русский язык, там, немножечко польский, белорусский, этого недостаточно, да, то есть тогда это был тот момент, когда я начала на практике применять свои знания, вот, и я думаю, с того момента я поняла, что английский — это must-have.
А сейчас, по прошествии времени, как тебе кажется, у белорусских, опять же, детей, школьников больше в этом плане возможностей вот так вот куда-то ездить, набираться опыта, или меньше стало по сравнению с тем, когда...
Я думаю, в последние годы меньше, гораздо меньше, и многие благотворительные программы, увы, позакрывались, поэтому... Если родители путешествуют, но опять-таки все зависит, конечно же, от людей, да, то есть кто-то любит путешествовать, кто-то не хочет стоять в очереди или там делать какие-то визы, заморачиваться, да, то есть они готовы там на море поехать раз в год и все, да, то есть они путешествуют ради отдыха, а не ради того, чтобы набраться культуры, знаешь, себя показать, других посмотреть, да, то есть культуру какую-то, традицию других стран, архитектуру и так далее, то есть... Поэтому я считаю, что все, конечно же, идет в первую очередь из семьи, вот, потому как действительно есть некоторые семьи, которые и путешествуют, и очень поощряют детей, когда вот они изучают английский язык, а есть некоторые, которые забивают, вот, скажем так. Поэтому все-таки шансы есть, конечно же, шансы есть, было бы желание в первую очередь.
Сейчас современные дети еще очень много... проводят времени в интернете, чатятся, сидят в ТикТоках, играют в различные там стриминговые игры, да, где в том числе общаются с своими ровесниками со всей планеты, и зачастую это тоже происходит на английском языке. Вот таким образом можно ли подтянуть тому же, я не знаю, там, ребенку в Беларуси, в России там, или в какой-нибудь иной постсоветской стране свой уровень английского? Насколько это полезная практика?
Опять-таки все зависит от желания, да, то есть... Я бы не сказала, что прям выучить можно английский язык таким способом, потому что в любом случае они просто используют какие-то набор условных фраз, да, которыми они общаются с друг другом, да, то есть и какие-нибудь игры, да, то есть в игре, в каждой игре есть набор конкретных слов, конкретных персонажей, конкретных фраз, поэтому можно поддерживать такую вот коммуникацию, но обычно тоже дальше игры у детей особо нет мотивации.
Преподавание офлайн, преподавание онлайн, насколько это большая разница?
Я думаю, небольшая. То есть, в первую очередь, вот я как для себя, я очень сильно люблю свою работу, я считаю, что это абсолютное мое призвание, поэтому в каждый урок я в первую очередь вкладываю душу. И будь то офлайн, то есть с человеком тет-а-тет, будь то онлайн, опять-таки с человеком тет-а-тет, главное же знание, главное делиться информацией и передавать качественную, простую для запоминания информацию.
Ну, тут еще, наверное, нас в какой-то степени пандемия, да, научила эффективно работать в онлайн.
Да, да, я считаю, это тоже был очень такой хороший сдвиг для нашего населения вообще попробовать, что такое онлайн. Потому что до этого периода все хотели работать только офлайн, да, то есть как будто они даже не знали, что можно как-то онлайн работать, да, то есть всем хотелось вот приходить в студию, там, в офис какой-нибудь, с человеком тет-а-тет общаться. А после пандемии, после онлайна, некоторые не захотели выходить в офлайн. Вот, поэтому это, конечно, тоже был хороший плюс.
Ну, а сейчас по прошествии полутора лет уже здесь, как бы ты оценила, насколько тебе успешно удалось наладить эту деятельность, да, начать все с нуля, условно говоря, такой промежуточный какой-то итог?
Я бы сказала, что на 100% успешно я это сделала, я очень горжусь собой, потому что, опять-таки, когда я поняла, что клиентов нет, искать их как-то нужно, то есть если это, допустим, офлайн-школа, да, то реклама у меня, например, была какими-то листовками или баннерами, то есть какими-то акциями и так далее, да, то есть ты привлекаешь клиентов, а онлайн, как дотронуться до твоего клиента, да, то есть единственный шанс дотронуться до своего клиента или найти там ученика, да, в моем случае, это начать снимать контент, вот, и год назад, то есть в феврале прошлого года, я начала снимать видео, то есть сначала это были короткие видео, да, то есть вот как видео Reels в Instagram, Facebook, YouTube Shorts, TikTok опять-таки, да, вот, для начала мне было очень страшно перебороть себя, потому что я ненавидела свою внешность, ненавидела свой голос, да, то есть для девушек, мне кажется, это очень знакомо, вот, но мало-помалу я начала приобретать вот этот опыт интерпретации информации, опыт настройки света в кадре, вообще работы в кадре, я начала привыкать к камере, конечно же, привыкать к твоему голосу и внешности, я научилась писать сценарии для своих роликов, и в конце ноября прошлого года у меня залетел первый ролик, и потом, как снежный ком, все пошло, и сейчас у меня очень много роликов, даже есть один ролик, который скоро приблизится к миллиону просмотров, сейчас у меня очень много клиентов, просто по всему земному шару, очень много комментариев, ну, конечно, как хейтерских, так и положительных, вот, но всем очень нравится, мне нравится, как я совершенствуюсь, также в сентябре прошлого года я начала заниматься актерским мастерством и практикой речи, поэтому сейчас я очень свободно чувствую себя на камеру и кайфую от того, что я снимаю эти видео, ну, и тем самым обучаю людей.
Да, ну, это, конечно, знакомое ощущение, когда все мы, когда начинали, да, ну, многие, наверное, ненавидели свой голос, не могли, я, например, не мог слушать вообще свои там эфиры какое-то время, но потом со временем действительно привыкаешь. И вот эти вот видео, да, видеоконтент, который ты делаешь для социальных сетей, он о чем ты снимаешься видео?
Про английский. То есть я доступным языком объясняю различные явления в английском языке, будь то фразы, будь то грамматические какие-то явления. Также, поскольку я в университете изучала историю английского языка и англоязычных стран, мне помогает, эти знания мне помогают внедрять в свои видео, и иногда я даю какую-то историческую справку, и будь то фраза, либо какое-то слово легче запоминается, зная бэкграунд, из-за чего оно вообще произошло.
А что пишут хейтеры? Ты говорила про хейтеров. Ну, я не знаю, есть ли какой-то хейт или критика по делу? Вот как ты воспринимаешь, когда пишете хейтеры? Потому что это тоже мне интересно даже лично услышать, потому что хейтеры есть, ну, у каждого, кто так или иначе появляется, да, своим контентом.
Если у тебя нет хейтера, значит, ты что-то делаешь не так. Ну, в основном люди, например, недавно я сняла ролик, где не читаются, где есть какие-то буквосочетания, в которых не читаются конкретные согласные. И, например, я получила много отзывов о том, да зачем их вообще писать, что за дурацкий язык. Но с другой стороны, когда мы анализируем, например, русский язык, возьмем слово «солнце». Там есть буква «Л», которая пишется, но она не читается. И для всех это нормально. А вот когда уже что-то в английском, например, слово climb, которое пишется как BM, но это B не читается, уже это ненормально почему-то становится, да, то есть, и опять-таки есть некоторые люди, ну, возможно, у них что-то случилось, возможно, у них там неполадки на работе, да, то есть, и они просто могут в комментариях написать какую-то гадость, да, то есть, послать тебя, да, что уж тут говорить, вот, но я сначала, конечно, это меня обижало, да, то есть, некоторые пишут там, у тебя не такой акцент, у тебя там плохое произношение, мне недавно пришел комментарий, ну, как недавно, уже можно считать полгода назад, у тебя акцент хуже технички. И я поняла, что я не знаю, что такое техничка, и я гуглила, ну вот, что такое техничка, да, то есть, казалось бы, но сначала оно меня обижало, а потом я просто поняла, что ты всем не угодишь, люди у нас разные, нужно принять, что все люди разные, у людей разные вкусы, кому-то ты нравишься, кому-то не нравишься.
А те ученики, которые сейчас у тебя есть в разных странах, это, как правило, русскоязычные мигранты, да?
Да, это русскоязычные мигранты. То есть у меня есть люди и из России, и из Украины, которые переехали в какие-либо страны, и из Беларуси, даже большинство людей из Беларуси, конечно, да, то есть я немножечко показываю свою личную жизнь на своих аккаунтах, и люди знают, что я, например, часто разговариваю на белорусском языке, да, то есть и людям легче прийти к своему какому-то родному человеку, вот, поэтому в основном, конечно, вот русскоязычные люди.
А как долго ты искала, если вообще искала, ну, не знаю, наиболее, может быть, эффективную, да, методику преподавания? Это же тоже, как бы, такой, ну, большой такой важный момент, как бы, да, чтобы человек заговорил. Вообще нужно же понять, что человек хочет, как бы, да, говорить, писать, там, я не знаю, для какая, опять же, необходимость у него в английском языке.
Безусловно, сначала мы обсуждаем, что человек хочет, но первостепенно, я считаю, нужно подружиться с человеком, да, то есть нужно создать какую-то такую максимально комфортную атмосферу, чтобы человек мог открыться тебе. Да, то есть, и я вижу, что сначала, например, там, на первых двух или трех уроках люди немножечко как-то сжато себя ведут. Ну, даже и для меня первый урок — это всегда я на готове, максимально на готове, да, то есть я не расслабляюсь, я пытаюсь уловить все мысли человека, наверное, да, все его интересы, я задаю много вопросов, пытаюсь как-то копаться в его жизни, так сказать, да, чтобы потом помнить про эти интересы и подстраивать свою программу именно под интересы моего ученика. У меня есть, скажем так, скелет, да, то есть определенные темы, либо же, например, грамматические явления, да, то есть либо вокабуляр, который вот для каждого уровня нужно пройти, чтобы вот овладеть именно этим уровнем. Однако, когда, например, я начинаю занятие, я практически никогда не знаю, как пойдет сегодня мое занятие. Потому что иногда мы начинаем разговаривать с человеком, и он говорит, что на выходных он посетил театр, например, да, какую-то постановку, потом мы начинаем разговаривать о фильмах, и я вижу, что человеку просто, чтобы рассказать об этом всем, не хватает слов, да, вот. И тогда я понимаю, ага, хотя я, например, планировала про погоду поговорить, да, то есть разобрать тему погоды. Тогда я понимаю, окей, значит, у меня есть этот скелет, но что я одену на этот скелет, это уже мои предпочтения, да, поэтому я сразу же, то есть у меня в голове очень много различных тем, ресурсов, книжек, учебников и так далее, я знаю, что мне открыть, где мне вот взять вот эту вот информацию, информацию, например, вот как в моем примере про фильмы, я беру эту информацию, да, накладываю на свой скелет, а, допустим, про погоду мы можем в следующий раз поговорить. Вот, и тем самым человек чувствует, что я прислушиваюсь к его мыслям, интересам, мнению, да, и мне интересно, потому что это всегда импровизация, это всегда какое-то своего рода творчество.
А можем ли мы раскрыть стоимость услуг?
Стоимость услуг, одно занятие у меня стоит 40 евро.
Угу. В Беларуси сегодня дешевле или в
Литве дешевле? Намного дешевле. Но я скажу так, любое правило бизнеса, чем больше у тебя клиентов, тем выше твоя цена.
Угу.
Вот, поэтому сейчас у меня в день приходит около 5 новых людей, которые спрашивают у меня, можно к вам записаться, или сколько стоит ваше занятие. Но я понимаю, что время у меня не резиновое, у меня сейчас порядка 40 учеников, вот, и это очень много, иногда у меня 10 занятий в день. Ну, я понимаю, что, опять-таки, это много, но я так сильно люблю свою работу, и я иногда просто не могу отказать человеку. Вот, и сейчас я понимаю, что пришел тот момент, когда мне нужно уже выходить на какие-либо продукты. И сейчас я планирую записать курс, то есть сделать программу, записать видеокурс, который будет как без обратной связи, ну и, соответственно, будет стоить очень дешево, и с обратной связью. Вот. То есть этот курс будет как подписка, да, месячная подписка на уроки, да, когда сначала будет высылаться, например, видео, где я рассказываю какое-то грамматическое правило, либо еще что-нибудь, человек выполняет задание, я потом проверяю эти задания, даю обратную связь, и, например, раз в неделю у нас есть созвон или урок, да, то есть пускай там, не знаю, 30 минут или час, да, то есть я еще корректирую вот эту вот программу, но, тем не менее, это позволит людям, во-первых, это позволит мне еще большее количество людей обучить, позволит людям именно прийти ко мне, потому что я вижу, что люди в первую очередь приходят ко мне, да, то есть вот именно хотят учить английский у меня, потому что они смотрят эти видео и говорят, мне нравится манера подачи информации, то есть вот эти, опять-таки, исторические справки какие-то, да, вот, и это позволит людям заниматься плотнее, еженедельно, да, и мне немножечко разгрузить расписание.
А большая вообще на местном рынке, большая ли вообще конкуренция вот среди тех людей, которые вот занимаются преподаванием курсов английского?
Я думаю, что большая, но, если честно, я уже не слежу.
Ага. Ну, это хорошо, это уже, да, это заметно.
Да, то есть я уже вне конкуренции, я считаю. И сейчас, ну, вот поскольку у меня такой большой трафик, да, постоянно приходят новые люди, у меня ноль свободного времени, и в основном все свободное время я, конечно же, трачу на свои хобби, как я уже говорила, актерское мастерство, занятие речью. Каждый день я минимум час читаю книгу.
А что читаешь?
Например, я очень люблю поэзию. То есть поэзия — это мое такое удовольствие для души, да? То есть вот я люблю почитать, это вот первое. Я люблю читать художественную литературу, конечно же, бизнес-литературу, какую-то психологическую литературу. И сейчас я... Поскольку я начинаю возрождать свои полноформатные ролики на YouTube, я пишу сценарий, и все-таки сценарий для минутного видео и сценарий даже для 10-минутного видео — это две большие разницы. И сейчас я читаю книгу «Пиши, сокращай», может, знаешь такую, для редакторов текстов, для журналистов, да, то есть... Чтобы делать, я учусь писать сценарии, чтобы доносить информацию еще проще до своего зрителя. Угу. Вот, поэтому пиши, сокращай.
Да, вот. Мне кажется, я слышал, но я точно ее не читал, вот, так вот я могу сказать. Но читаешь ты на русском языке, поэзию, например, ту же самую?
Когда как, могу на русском почитать, могу что-то на английском почитать.
А насколько ты, не знаю, хотела бы, планировала или, может быть, уже этим занимаешься, самой стать ученицей, я в плане изучения литовского языка?
Я планирую, я даже смотрю видео на YouTube. Я все-таки понимаю, что знание языка — это в первую очередь уважение. Уважение к людей, уважение к стране, в которой ты живешь. И иногда мне таксисты говорят, что я говорю без акцента. Правда, я знаю пару фраз, но иногда таксисты говорят, что даже по мне не видно, что ну, я эмигрантка, да, то есть, что нету вот, хотя я думаю, что наш акцент, ну, вот как русский или там белорусский акцент, он очень схож на литовский акцент, вот. Литовский, конечно, сложнее для меня, вот, и да, я бы хотела получить постоянный residence permit, то есть
место жительства.
Место жительства, да. Вот, и я знаю, что нужно для этого сдать литовский язык и конституцию. Вот, кстати, про конституцию я тоже считаю, что это очень правильно, поскольку человек, гражданин страны, должен знать свои законы, права, обязанности, да, и вот иногда... Я думаю, что в школе мы особо не проходим конституцию нашей страны, и оттого иногда даже не знаем, на что мы имеем право, а на что нет, да, то есть мы не можем считаться настоящим гражданином своей страны, вот, поэтому я думаю, что мне удастся заговорить еще и на литовском языке.
Да, я тут сразу вспомнил, когда ты говорил про конституцию там в своей стране, да, я сам не из Беларуси, я там вообще из России, как бы, я такой, ну, я-то сдавал, а что толку, ну, если это конституция, ну, да, там, да, как бы она бумажка и не более все. Да, окей, в таком случае, вот про актерское мастерство мне бы тоже хотелось несколько подробнее остановиться, чтобы ты рассказала, и в том числе про... То самое сообщение, которое ты нам написала, когда изъявила желание принять участие в нашем подкасте, о том, что тебя еще недавно приглашали на местное русскоязычное радио в качестве ведущей программы.
Да, конечно. Да. Я занимаюсь актерским мастерством с прекрасной белорусской актрисой, и я решила, что, когда я думала, чтобы заняться речью и актерским мастерством, я поняла, что... Мне нужно не просто тренер по речи, а именно актер-преподаватель, да, потому что работа с камерой — это не просто работа со звуками и с дикцией, да, то есть это в первую очередь раскрепощение, да, поэтому у меня офлайн занятие с прекрасной актрисой Мариной Здоренковой, она из Беларуси, и сейчас они, кстати, ставят здесь спектакли.
В Втором Мельнинском театре, наверное, бывшем русском драматическом.
Нет, они ставят свои частные спектакли.
А, знаю, да, про такое тоже слышал.
Да, вот. Поэтому один раз я пришла на ее спектакль, увидела ее, потом нашла ее в социальных сетях, я ей тоже предложила, увидела, что она еще и тренер по речи и актерскому мастерству, и предложила ей заниматься, и с тех пор я считаю, что это был мой первый друг вообще в Литве, вот, и мы до сих пор очень хорошо дружим, у меня даже сегодня были занятия по актерскому мастерству. И я понимаю, что это действительно помогает мне раскрепоститься, да, потому что первые свои видео я просто как солдатик по стойке смирно стояла и просто боялась и губами пошевелить, и рукой пошевелить, да, а сейчас я понимаю, что я чувствую себя вполне хорошо. Вот, и я могу общаться с людьми, да, то есть, например, в субботу я выступала на конференции. Вот, и я понимаю, что мне легко выступать, мне легко общаться с людьми, мне легко давать интервью, когда месяц назад, я тоже, кстати, написала на радио, возьмите меня на интервью, я очень хочу прийти на интервью, и я очень расстроилась, когда я пришла, и мне сказали, это будет 10 минут, а я-то там себе уже думаю, ну час, сейчас я буду в прямом эфире вещать целый час, да, но это была крутейшая возможность, потому что я тоже всегда мечтала вот как-то изнутри посмотреть эту сферу, потому что еще в детстве я мечтала работать журналистом. Вот, и я хотела поступать на журналиста, я хотела вести репортажи новостей. Вот, но моя мама сказала, что можно пойти в лингвистический, выучить хорошо английский и стать журналистом.
Это моя история. Я тоже не пошел учиться на журфак, потому что мне посоветовали, что лучше пойти на исторический, ты получишь гораздо более общее как бы образование, а многие потом наши выпускники работают журналистами.
Да-да-да, вот, у меня была такая же идея, поэтому в целом я считаю, что... Чем старше ты становишься, тем быстрее и качественнее ты можешь приобретать какой-то опыт. Вот, поэтому я считаю, что мне все дороги открыты, да, то есть стоит только захотеть, научиться, ну ничего страшного, научимся, овладеем, вот, и вот это вот интервью на радио стало, я думаю, моей такой отправной точкой в моей медийности. Я решила, что мне нужно мелькать, мне нужно общаться с людьми, заводить знакомства, заводить новые контакты, больше работать на камеру, да, то есть, и это все мне не то, чтобы просто помогает в моей жизни, это все, в первую очередь, помогает в моей жизни, да, то есть, вот в такой личной жизни, да, вот в такой социальной жизни, и просто быть интересным человеком.
Так в итоге-то взяли тебя на радио или нет?
Было предложение прийти ведущей. Мне, я очень им благодарна, потому что я абсолютно не ожидала, причем, что они предложили вести ежедневную рубрику. Но, как я уже говорила, у меня так мало свободного времени. Я верю, что мы сделаем какую-нибудь небольшую рубрику, которая будет, возможно, раз в неделю, да, то есть это я бы хотела, я бы очень хотела вот так вот в таком формате поработать. Ну, я бы хотела и каждодневно, конечно, поработать, но я понимаю, что у меня есть деятельность, которую я люблю все-таки намного больше, да, то есть и мое преподавание — это вот моя жизнь, да, плюс у меня еще съемки контента постоянно. Вот, поэтому радио я бы хотела сделать своим хобби, вот, и тоже вот как-то так развиваться на радио, это было бы классно.
Да, моя мечта как раз в школе была работать именно на радио в какой-то момент, но в итоге на радио не получилось, но близко, близко. Такое большое количество, как бы, сфер деятельности, да, мы сегодня затронули, и курсы английского, и для, ну, смежное, как бы, да, это, соответственно, такое наполнение, это видеоконтент для социальных сетей, холодное время, актерское мастерство, книги, тут же еще и на радио, возможно, что-то выгорит из этого. Мне бы хотелось, чтобы ты поделилась, ну, или описала, как ты сама его видишь, свой секрет успеха, как удается успевать все.
Ну, я не все успеваю, давайте будем честными. Но я считаю, что секрет успеха — это в постановке правильной цели. Да? То есть, если ты чего-то хочешь, ты всегда найдешь на это время. Ну и, конечно же, увы, соцсети сейчас отнимают много времени. Да? То есть, я считаю, что всем нужно пользоваться разумно. Да, то есть, например, сейчас у меня есть определенные тайм-слоты в моем расписании, когда я выкладываю видео, каждый день, например, да, вечером. То есть у меня есть вот такие 5 минуточек, когда мне нужно запостить видео. Вот, у меня есть полчаса, где я захожу и проверяю комментарии, отвечаю, общаюсь с людьми различными. Конечно, я пытаюсь оставаться 24/7 на связи, особенно с моими учениками. Вот, но в плане соцсетей я пытаюсь вот это ограничивать, потому что это съедает, конечно, кучу времени, еще хочется следить вот за своими интересами, за своей личной жизнью, хочется сходить и в театр, и на концерт, тем более здесь просто какая-то колоссальная движуха, здесь постоянно куча концертов, постоянно какие-то фестивали, мероприятия, и хочется просто на все ходить.
Приходится порой выбирать, да, куда пойти.
Да, да, то есть я очень люблю театр, вот старый Вильнюсский театр, и я уже все пересмотрела там.
Да, ну мы, в принципе, уже подходим к концу нашего разговора, и по итогам этих, не знаю, сколько, 30, там, чуть более минут, да, мы говорим, ну и у меня, и у, наверное, зрителей возникнет такое ощущение, что все вообще классно, супер, идеально, и я люблю, в принципе, когда так, да, но, тем не менее, все-таки, есть ли что-то, да, вот для тебя на твоем личном опыте, сложное в эмиграции? Что самое сложное для тебя в эмиграции?
Что такое вообще есть? Самое сложное — первый год. И я смотрю по всем своим друзьям. Первый год у меня была депрессия, да? То есть, во-первых, конечно же, переезд, смена вот культур. Хотя Литва, вот я когда путешествую по Литве, мое любимое место — это Медникальский замок. Вот когда я путешествую, я понимаю, я как будто еду по Беларуси, вообще ничего не меняется, да, то есть я люблю посещать разные усадьбы, разные красивые места, вот природу, да, то есть и я вижу, что это действительно практически то же самое, что и в Беларуси, да, то есть вот это вот меня тоже своего рода наполняет. Вот, а первый год, конечно, когда у тебя нет друзей, все-таки наши друзья в основном переехали все в Польшу, туда было попроще поехать, а мы решили, что мы не будем такими, кто поедет в Польшу, мы поедем в Литву. Вот, и без друзей. Плюс я, ну, можно сказать, у меня доходы упали где-то раза в 4, да, то есть, и я понимаю, что, например, всю, ну, свою жизнь, так сказать, да, вот эту вот, когда у меня была школа английского, с третьего курса у меня не было нужды в клиентах. То есть все всегда было очень легко, да, то есть всегда вот был какой-то поток, всегда был какой-то движ и так далее, а тут ты приезжаешь и думаешь, а как, а как, тем более я знаю, например, Инстаграм в Литве не очень популярен, нужен Фейсбук, а ты в Фейсбуке никогда не сидел, и ты начинаешь там, окей, давайте смотреть, что там в Фейсбуке, да, то есть и ты понимаешь, что нужно искать какие-то контакты, но ты не понимаешь, как это делать. Да, и вот особенно клиентов, да, то есть вот поэтому первый год в эмиграции был максимально сложным. То есть вот максимально сложным, что ты теряешь абсолютно все, и ты не знаешь, ты находишься в новой стране, ты не знаешь законы, правила, ты не знаешь там, не знаю, как открыть деятельность свою, да, как там налоги платить, как там что, и ты вот по крупице начинаешь вот это вот восставать из пепла, так сказать, да, то есть по крупице, а потом, когда вот прошел год, то есть вот в этом году уже классно. Да, вот в этом году, когда у меня, я поняла, как все работает, да, то есть я поняла, я заплатила налоги, да, то есть я поняла, что это несложно, да, то есть не так, как там пугали, да, что ой, там надо что-то, бумажек столько там надо, вот, нет, я сделала это все удаленно, я иногда даже была, для меня это был сюрприз, что можно вот просто пару кнопочек и все, оплатить и все, да, то есть для меня это максимально классно. Ну и в целом мне очень нравится, что здесь информационные технологии так сильно развиваются и развиты, то, что все можно делать дистанционно, абсолютно все, да, то есть какая-то там легализация, либо опять-таки сообщить о своем либо смене места жительства, либо там каком-то новом месте жительства, mm-hmm. то есть все онлайн, не нужно никуда ездить, это огромнейшая экономия времени, все можно делать из дома, ну и заниматься своими делами.
А нет ли, не возникало ли таких планов или таких идей, чтобы здесь со временем вернуться к тому, что было в Беларуси, в том плане, что перевести в том числе в офлайн изучение английского? Или уже настолько вот как ты рассказываешь сейчас, вот эти все плюсы онлайн, не только в преподавании, да, и в бюрократической системе, mm-hmm. они настолько классные, что кажется, что все, уже обратно к офлайн не вернемся.
Мне кажется, я уже не вернусь к офлайну. То есть, да, конечно, можно как-то в офлайне коммуницировать, но опять-таки, я считаю, что сейчас я хочу двигаться в направлении выступать на каких-то интервью, выступать на каких-то презентациях, либо конференциях, да, то есть вести какую-то научную такую сферу жизни свою, да, то есть о чем-то вещать, и тогда у меня вот эта вот необходимость офлайна, она закрывается, да, то есть я получаю вот эту коммуникацию, ну и плюс мне интересно общаться, когда у тебя ученики живут, кто-то в Канаде, кто-то в Америке, кто-то в Бельгии, у меня даже есть из Кореи ученица, да, то есть и всегда вы как-то, а ты как живешь, а вот как вы это делаете, а как вы это, то есть это вот такой колоссальный опыт, то есть который ты можешь вот такой, когда ты чувствуешь, что мир вообще не имеет границ.
Да, Лен, спасибо тебе большое за этот разговор. Я и тебе, да, и всем нашим зрителям, наверное, могу только пожелать вот как раз-таки...
Выучить английский.
Выучить английский, да, но я несколько вещей хотел пожелать, в том числе выучить английский, ну, конечно же, с бычьей мечтой. Вот быть в гармонии с собой, вот так вот, как у тебя, как да. мне это кажется, со стороны получается.
Ну, и не ощущение. Бояться трудностей. Любые трудности — это новый этап в жизни, да, то есть я понимаю, что без падения не бывает взлета, да, то есть я понимаю, тот вот год депрессии, для меня вот такого максимального падения сейчас вырос в максимальный рост.
Спасибо еще раз.
Не за что.
Напомню, что мы сегодня беседовали с преподавателем английского, автором видеоконтента, а также блогером Леной Ковалевской. Ставьте лайки к этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, ну и подписывайтесь на YouTube-канал. До встречи в следующих выпусках.